Говорит Радио Свобода. Путин готовит новое наступление в Донбассе. В Мариуполе гибнут мирные жители.
Конечно, российские войска, мы это знаем. Тут сомнений никаких не может быть.
Кто советует Кремлю конфликтовать со всем миром, рассказывает бывший сотрудник Института стратегических исследований.
Это провал режима, и это внешнеполитический провал России.
25-летний сын Игоря Сечина получил награду за заслуги перед Отечеством.
Таким образом, будет гарантирована система, где вся власть, власти, все деньги России будут принадлежать 5-7 семьям.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Бои в Донбассе возобновились, и похоже, что о минских соглашениях придется забыть. Жертвами артиллерии пророссийских боевиков только в Мариуполе в субботу стали не менее 20 мирных граждан. МИД Украины возложил ответственность за это на Россию. По данным ОБСЕ, со времени начала конфликта на востоке Украины погибли свыше 5000 человек, более 10000 получили ранения, около миллиона вынуждены были покинуть свои дома. Российская армия тем временем продолжает перебрасывать на оккупированную территорию Донбасса подразделения и военную технику. Хроника событий в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
Россия увеличивает численность своего контингента на востоке Украины. И сейчас он достигает самого высокого уровня с начала конфликта. Почти 10 тысяч военнослужащих, не менее 500 танков, сотни БТРов, артиллерийских систем «Град» и «Смерч». На ключевых оперативных направлениях происходит замена группировок боевиков на военнослужащих регулярной российской армии. От 30 до 40 грузовиков с российскими военными и боеприпасами ежедневно пересекают неконтролируемые участки границы с Украиной, говорит спикер АТО Андрей Лысенко.
Зафиксован рух колонн российской військовой техники по территории Российской Федерации в районе Ростовской области.
Зафиксировано движение колонн в Ростовской области в направлении к российско-украинской границе. Там очень много боевых машин десанта, боевых машин пехоты разного типа, танков новейшей модификации. На армейских грузовиках знаки западного, восточного, центрального и южного военных округов Российской Федерации.
Российской Федерации.
В течение нынешней недели обстановка в Донбассе продолжала накаляться. В субботу боевики вновь обстреливали из градов Горловку и Дебальцево, где расположен крупный железнодорожный узел. Жители этих городов массово покидают свои дома. Кроме того, утром и днем в субботу массированному обстрелу подверглись жилые районы Мариуполя. Погибли не менее 20 мирных граждан, в том числе один ребенок. Почти 90 человек получили ранения. Разрушены жилые дома, церковь и супермаркет. Работу приостановил металлургический комбинат «Азовсталь». В заявлении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова относительно обстрела Мариуполя отмечается: «Очередное кровавое преступление, совершенное российскими военными и полностью контролируемыми ими бандами террористов, стало прямой реализацией поставленных Путиным задач 23 января на заседании Совета безопасности России. Именно на Путине лежит прямая ответственность за смерть, кровь и страдания украинцев», подчеркивается в заявлении Турчинова. Между тем, ожесточенные бои не прекращаются и вокруг Донецкого аэропорта. Там 21 января боевики при поддержке российских военных взорвали перекрытие нового терминала. После этого появилась информация о том, что часть украинских киборгов попали в плен, остальные покинули свои позиции. Однако в Минобороны Украины уверяют, полностью контроль над этим объектом не утрачен. О боях за аэропорт и в целом о ситуации в зоне конфликта рассуждает бывший министр обороны Украины Леонид Поляков.
Контроль над аэропортом мы не потеряли. Если мы из развалин вывели личный состав, это не значит, что мы не контролируем аэропорт. Мы все равно занимаем позиции вблизи аэропорта. Аэропорт находится в пределах досягаемости практически всех огневых средств, может быть, кроме стрелкового оружия. И никто не сможет им пользоваться без нашего ведома. Произошло общее изменение обстановки, и нельзя в отдельности рассматривать Донецкий аэропорт. Очевидно, что противник сосредоточил уже достаточно много живой силы и техники, и не считая с потерями, продолжая штурмовать, соответственно, мы несем больше потери, чем это было в декабре или осени. Пока что я бы сказал, что скорее разговоры о полномасштабном наступлении и вторжении носят характер шантажа. Мы наблюдаем еще и усиление диверсионной деятельности в Харькове, в Запорожье, в других местах. Наблюдаются постановочные террористические акты в Волновах и вот в Донецке. Это все говорит о том, что противник полон решимости и дальше нас шантажировать.
В четверг, 22 января, в День соборности Украины, в Донецке рядом с троллейбусом и остановкой в Ленинском районе города разорвались снаряды. Погибли 9 человек, еще 13 ранены. По данным ОБСЕ, снаряды были выпущены северо-западного направления. Украинские власти обвинили боевиков в совершении очередного теракта. Последние события в Донбассе некоторые эксперты расценивают как начало масштабного наступления боевиков и подразделений российской регулярной армии с целью пробить коридор в Крым. Слово руководителю Киевского института трансформации общества Олегу Соскину.
Путин перешел к открытой агрессии и на сегодняшний день создает инфраструктуру на оккупированной территории, уже подконтрольную российским войскам. То есть он непосредственно вводит туда российские войска. У него закончились практически местные резервы. С Крыма тоже нет особых желающих идти воевать. По сути, уже исчезают местные куклы. Остался Захарченко, так называемый глава ДНР, и Плотницкий. Это две такие фигуры, там еще пару человек. А в основном это становятся уже российские кадры. Заводятся уже конкретно российские руководящие менеджеры и военные, и представители войск, ФСБ, ГРУ и внешней разведки России. Таким образом, мы имеем открытую агрессию кремлевского карибийского режима на территории Украины. Для Путина есть катастрофическая ситуация, это то, что ему не удалось пробить дорогу на Крым. Для этого надо было сделать прорыв и выйти на оперативный простор, захватывать Запорожскую область, Днепропетровскую и так далее. Как выглядит, это ему уже сделать не удастся. Армия уже есть, ударная группировка, она мощная уже, по нашим оценкам, я думаю, где-то 50-60 тысяч уже выстроено по всему фронту. Поэтому началась уже такая позиционная украино-российская война.
В минувший четверг, 22 января, Россия отозвала свою подпись под документом с графиком выполнения Минских соглашений от 13 января 2014 года. В том числе и по этой причине существует риск дальнейших наступлений пророссийских боевиков. Очевидно, что план Кремля предполагает получение полного контроля над Донецким аэропортом, Дебальцево, станицей Луганская, городами Счастье и Мариуполь. Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко считает, что вариант развязывания России полномасштабной войны, в том числе из-за ее экономических проблем, маловероятен. Наращивание Москвой живой силы и техники в зоне конфликта, по словам украинского генерала, призвано улучшить переговорные позиции российской стороны и, в частности, добиться от Киева согласия на создание новой линии разграничения. Игорь Романенко.
Это продолжение ведения систематических боевых действий за то, чтобы поменять ситуацию военную и выйти на переговоры с новых, более сильных позиций. Чем сейчас занимаются россияне с боевиками? Они пытаются ревизовать минские договоренности. У нас много вопросов к ним, но оказывается, даже такие договоренности их не устраивают. Они хотят территории полностью областей Луганской, Донецка, например. Они хотят признания своих выборов, которые были в нарушении. И многое чего они хотят в нарушении этих минских договоренностей.
Газета «Зеркало недели» обнародовала в субботу письмо и карту разграничения в Луганской и Донецкой областях, которое Владимир Путин направил президенту Украины Петру Порошенко. Согласно карте, Донецкий аэропорт должен отойти ДНРовцам. И в целом линия разграничения должна находиться гораздо западнее, чем это предполагали Минские соглашения. Как сообщает «Зеркало недели», Порошенко отверг это предложение российского президента. Украинские СМИ тем временем цитируют Александра Турчинова. На заседании оперативного штаба относительно ситуации в Мариуполе Турчинов заявил, что украинские власти получили информацию из надежных источников о том, что в Кремле накануне приняли решение по развертыванию наступления в Донбассе на украинские позиции. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Траурный митинг собрался в центре Мариуполя на площади, где недавно стоял памятник Ленину. Теперь на его месте установлен крест, и к его подножью люди принесли лампадки и цветы в память о погибших. Волонтеры рассказали о жертвах и разрушениях, представители религиозных конфессий провели молитву и призвали не бояться говорить правду о том, на чьей совести гибель людей. Вот что рассказала мне глава мариупольской дружины Виктория Придущенко.
У нас идут обстрелы с территории ДНР, обстрел ураганами. Причем он регулярный, периодически. Реанимация сейчас все заняты. Очень много жилых домов разрушено, пожжено машин, выбиты практически стекла в девятиэтажных, многоэтажки практически все в этом районе обстрела. Сейчас люди эвакуируются с этого района, с жилого. Кто может выехать, выезжают. Сейчас там убирают, тушат пожар, и жители убирают стекла упавшие, где проезда нет, дома. Отводим вещи сейчас теплые пострадавшим жителям. Но пока оказываем помощь. А оборону, естественно, держим. У нас держат все в оборону здесь. И военные, и нацгвардия. Мы все вместе.
Виктория, наверняка у вас нет сомнений в том, что эту атаку подготовили российские войска.
Конечно, российские войска. У нас не то, что сомнения, мы это знаем. Тут сомнений никаких не может быть.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Президент США Барак Обама выступил во вторник с ежегодным докладом о положении страны. Президент привел ситуацию вокруг Украины как демонстрацию американской силы и силы дипломатии. «Мы отстаиваем принцип, что большая страна не вправе тиранить маленькую», — сказал Обама. «Мы противостоим агрессии России, поддерживаем демократическое строительство на Украине, укрепляем гарантии, предоставленные нашим союзникам». В прошлом году, пока мы и наши союзники напряженно работали над санкциями, раздавались голоса, что агрессивная политика Путина представляет собой искусное сочетание силы и стратегического расчета. Теперь мы видим, что Америка и ее союзники едины, и что их позиция сильна, в то время как Россия изолирована, и ее экономика трещит по швам. Конец цитаты. На следующий день в Комитете по делам вооруженных сил Сената США состоялись слушания по вопросам национальной безопасности. Были приглашены двое старейшин американской внешней политики, бывшие советники президентов по вопросам национальной безопасности, Збигнев Бжезинский и Брэн Скоукрофт. Значительная часть обсуждения была посвящена России и американо-российским отношениям. Оба бывших политика считают, что главной задачей США в области национальной безопасности должно быть предотвращение ядерного конфликта, и это не просто теоретические опасения. Вот что сказал Збигнев Бжезинский.
Вызывает известную тревогу, что в условиях кризисной ситуации вокруг Украины, которая является ограниченным кризисом с элементами наземных военных действий, Путин напоминает об угрозе применения ядерного оружия. Многие на это, может быть, не обратили внимания, но Путин в своих публичных заявлениях говорил, что, дескать, у нас есть ядерное оружие и ядерные возможности. И свои слова он сопроводил делом, а именно крайне провокационными полетами российских военных самолетов над Скандинавией, частью Западной Европы и даже над далекой Португалией. Все это вызывает у меня обеспокоенность по поводу того, что в характере Путина есть опасные черты, из-за которых мы все можем продвинуться к очень опасным конфронтациям.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Что бы ни происходило в зоне боев в Донбассе, российское телевидение уже знает все детали через 5 минут до всякого следствия. Когда случилась трагедия под Волновахой, тут же было объявлено, что виновны украинские войска, тоже было с малазийским Боингом, на этой неделе со взрывом в Донецке, никаких альтернативных версий, даже тени подозрения, что виновен может быть кто-то из сторонников ДНР, нет и быть не может. Но вообще в Донбассе сейчас новый виток противостояния. Как все это выглядит на телеэкранах?
На телеэкранах это особенно впечатляюще выглядело в воскресном вечере Владимира Соловьева. Там просто было предчувствие войны, оно просто переполняло студию. И начал свою программу господин Соловьев с того, что есть ощущение, что это последний день мира. Предлагалось бомбить Киев, идти на Харьков и дальше на Вильнюс, Варшаву, объявлять о мобилизации добровольцев, ну и прочие вещи. что касается автобусов и троллейбусов, то это тоже особый сюжет российского телевидения. 22 января, то есть в четверг, в ходе миномета обстрела Донецка, снаряд попал в троллейбусную остановку. Буквально там, ну я не знаю, может быть, через час, через два Следственный комитет возбудил дело и объявил приоритетной версией, что это сделали военнослужащие украинской армии. И еще через несколько часов, 14:30, случилась программа «Время покажет». Это программа Петра Толстого. Там, конечно, никаких никогда сомнений в том, что это представители хунты, не было. Так вот, на этот раз все началось сразу с верхнего до. Там участвовали все дрессированные аналитики, прикормленные этой программой. Плюс был еще настоящий дрессировщик Запашный. Он оказался вообще по своему потенциалу вполне годен для того, чтобы быть избранным в Государственную Думу. Всегда там бывает господин Короченко. Мы о нем уже говорили, что это такой специальный человек, у меня ощущение, для ток-шоу. Он просто называл Украину террористическим государством. Что мне показалось очень забавным. Толстому помогает такая Екатерина Стриженова. Ну, такая у нее роль такой вот душечки милой, такой очаровательной женщины. И она уже просто в сердцах воскликнула, обращаясь к Майклу Бому, американскому журналисту, он всегда отдувается за всю Америку. И, надо сказать, отдувается более чем мужественно. Так вот, она к нему обратилась. Ну что, наконец, вам нужно для того, чтобы вы поверили, что это не ополченцы, а нацгвардейцы? И этот Майкл Бом, он такое ощущение, что просто тает уже от каждого ток-шоу, потому что основной удар всегда приходится на него. Он тихо, так тихо сказал: нужны хоть какие-нибудь доказательства. Вот это слово просто не приходит даже на ум. Нужно хоть одно доказательство, прежде чем объявлять страну, нацию, армию и прочее, прочее. И дальше был тоже еще один очень выразительный сюжет, который касается работы нашего агитпропа. Несколько дней назад украинский журналист Руслан Кацаба запустил в Ютубе акцию «Отказываясь от мобилизации». Вот вокруг этой акции и строился сюжет. Петр Толстой стал говорить о том, каким преследованием подвергается этот самый несчастный Роман, как он вынужден скрываться, как ему грозит 15 лет. Ну, в общем, просто нет человека, и все. Вдруг этот человек выходит по скайпу на связь, выходит из-за Львова, ничуть вообще не прячется, и говорит: да вот все, что вы говорили, это все не так, и никакой особой угрозы пока нет, и вообще все, что происходит, и все эти разговоры, это только разжигание гражданской войны. И Петр Толстой так несколько побледнел, и даже не стал его, как обычно в таких случаях, вырубать, эти свои общие пассажи о гражданской войне произнес, и на этом сюжет завершился.
Слава, ну вот еще один интересный сюжет, который бурно обсуждался на этой неделе в социальных сетях в интернете, это митинг в Грозном против карикатуристов, против оскорбления святынь ислама. Очень мощная картинка, наверняка российские каналы не прошли мимо такого грандиозного события.
Я бы сказала так, они почти прошли мимо, и это тоже очень интересный случай в практике нашего агитпропа. Анонсы этой акции были, сказать, что широковещательные, не сказать ничего, потому что накануне интервью с Рамзаном Кадыровым по канале «Россия-24» крутилось то ли 3, то ли 4, то ли 5 раз. Ну, в общем, казалось, что будет нечто. Картинка, конечно, была выразительной, эти толпы народа, лозунги и прочее, прочее. Но сюжеты были об этом событии крайне скупы. То есть они шли не первой, не второй, не третьей новостью. В итоговой программе «Время» эта новость случилась на 16-й минуте. И буквально сюжет 20-30 секунд. Конечно, я вспомнила, как накануне Киселев в своих «Вестях недели», напыжившись пуще обычного, говорил о том, что Грозный отправляет сигнал Парижу. Парижу-то он отправляет сигнал, и бог с ним, с Парижем. Вот интересно было понять, какой сигнал нам отправляли вот этим несоответствие между анонсом и самой новостью. Тем более, что накануне, кстати, у того же Соловьева, Шамиль Аляутдинов, это имам московской мемориальной мечети, когда речь зашла о митингах, о Шарли и прочее-прочее, он очень спокойно сказал, что акты протеста в форме выхода на улицу, хоть там до 3 человек, хоть 3 миллионов человек, свидетельствуют только о том, что у этих людей много свободного времени. Вот это вот такое несоответствие в эфире, которое было очень заметно тем, кто имеет глаза, мне показалось очень выразительным.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарощины. Телерейтинг». В Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Российские блогеры обсуждали на этой неделе боевые отряды, которые сторонники Путина создают для борьбы с российским Майданом, и рублевую недвижимость их лидера, а также государственную награду, которая досталась 25-летнему сыну Игоря Сечина. Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная.
Уходящая неделя началась бурными обсуждениями российских тетушек, молодых людей в полосатых черно-оранжевых шапочках, которые собрались 15 января на Манежной площади, чтобы противостоять немногочисленным сторонникам Навального. В пресс-релизах Рыкова в качестве организаторов движения «Антимайдан» назывались любимый байкер Путина «Хирург», полковник спецназа, первый зампредседателя Всероссийского общества «Боевое братство» Дмитрий Саблин, ветеран Афганистана Вячеслав Шабанов, публицист Николай Стариков, а также чемпионка мира по боям без правил Юлия Березикова. Смысл, а вернее отчаянная бессмысленность всего этого карнавала обсуждалась мало. В сети говорили в основном о последствиях, которым приведет очередное делегирование государством своего права на насилие. Олег Кашин сравнил нынешних антимайдановцев с националистической группировкой «Борн».
Зачем Кремль в те годы заигрывал с нацистами и курировал их подпольные организации, в общем, понятно. Конец нулевых был временем расцвета русских маршей, а традиция политического провокаторства в России насчитывает больше 100 лет. И точно так же, как в начале 20 века российская охранка, заигравшись в кураторство с революционерами, позволила своему агенту застрелить премьер-министра Столыпина, в 2009 году Леонид Симунин и его друзья так тщательно курировали «Борн», что то ли позволяли его боевикам убивать, то ли прямо содействовали им в организации убийств. История нацистских убийц, которым покровительствовала власть, сегодня интересна только друзьям и знакомым их жертв. Упрощенная и удешевленная версия «Борна» «Антимайдан» уже на улицах Москвы.
В связи с чем Илья Клишин задает вполне житейский вопрос.
Как бы не пропустить эту тонкую грань между постмодернистским мороком фашистского сапога и моментом, когда этим сапогом начнут на самом деле бить? Мы же все еще в постмодернистском мороке, правда?
В пользу пока еще постмодернистского морока говорит расследование Фонда борьбы с коррупцией, сотрудники которого внимательно присмотрелись к имуществу первого зампреда боевого братства Дмитрия Саблина. Навальный опубликовал фотографию солидного поместья, принадлежащего Саблину, вместе со скрином его декларации.
В декларации есть дом площадью 96 квадратных метров, но если вы оцениваете то, что изображено на фотографиях, как 96 метров, то все, что мы знаем о пространстве вокруг нас, ложно. А члены «Единой России» научились строить свои дворцы, используя пятое и шестое измерения.
Георгий Албуров выдвинул чуть более реалистичную гипотезу для объяснения малометражности рублевской дачи Саблина.
Возможно, дело в том, что депутатской зарплаты Саблину хватило только на самый сейсмоопасный участок на всей Рублевке, и пришлось строить дом с 50-метровыми стенами?
Сам боевой брат Дмитрий Саблин объяснил сайту The Insider, что дача еще не достроена, а потому и не задекларирована должным образом. И получил в ответ спутниковые снимки из Google Earth, на которых видно, что строительство было полностью завершено к 2010 году. Навальный заодно подробно разобрал послужной список и интеллектуальную биографию предводителя антимайдана. Московское военное училище, комендантский полк в Москве, недолгая служба в МЧС, женитьба на племянницу губернатора, избрание в Госдуму с последующим переходом в Совет Федерации. На умственном фронте кандидатская по экономике, 40 страниц из которой, по данным Диссернета, является плагиатом. Ну и, как водится, пара орденов. Орден за заслуги перед Отечеством второй степени на уходящей неделе получил 25-летний Иван Сечин, первый заместитель директора департамента совместных проектов на шельфе компании «Роснефть» и одновременно сын Игоря Сечина от первого брака. ЖЖ-юзер Сворок подробно излагает трудовую биографию Ивана Игоревича.
В 22 года стал аналитиком в крупнейшем банке, ну а к 24 годам дорос до первого зама директора крупнейшего нефтяного монополиста в мире. А все потому, что очень умный, старательный и талантливый. Почти год в поте лица пахал на благо Родины, а теперь награду из рук президента получил за многолетний труд. Сразу после путинского мы не потерпим клановости и кумовства.
Сергей Ковалев пишет как бы в ответ.
Человек всего достиг сам. В 26 лет руководит проектами на шельфе. Великий Путин не станет награждать кого зря, а вы все просто завистники и, наверное, русофобы.
И, кстати, попадают в точку. В четверг вечером пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев дал интервью радио «Вечерняя Москва», краткое содержание которого Рустем Адагамов излагает так.
Леонтьев упал грудью на амбразуру, защищая ставшее уже притчей во языцах награждение 25-летнего сына Сечина наградой за многолетний труд. Сначала он сравнил Сечина с Аркадием Гайдаром, который уже в 16 лет командовал полком, а 25 лет – взрослый мужик. Потом рассказал, за что именно Иван получил медаль ордена – за бурение в Каргском море. Леонтьев забыл только сказать, что бурением на том месте, речь идет о скважине «Университетская-1», занималась норвежская компания North Atlantic Drilling, которая в качестве подрядчика привезла на место свою платформу West Alpha и два месяца бурила первую скважину. Платформа, кстати, сверхсовременная, оснащенная средствами для бурения в ледовых условиях. О том, в качестве кого был на норвежской буровой платформе 25-летний Иван Сечин и был ли он там вообще, можно только догадываться.
С 7 лет записали меня в правительство, и к 16 был я не только недорослем, но и заместителем министра доносов и прояснений, шутит в Твиттере Иван Давыдов. И тут же выступает с прогнозом.
Поговаривая тульским кузнецам, приказано изготовить малюсенький орденок. Будут награждать сперматозоид Сечина за надежду на будущее.
Алексей Навальный на полном серьезе полагает, что именно так и будет.
Я смотрел это, и мне пришла в голову такая мысль, возможно, совсем не оригинальная. А ведь это Кремли-Шушера, они в буквальном смысле планируют создать неофеодальную систему. То есть все ключевые предприятия в стране либо прямо будут принадлежать их детям, либо принадлежать им де-факто, называясь государственными. Таким образом, будет гарантирована система, где вся власть и все деньги России будут принадлежать 5-7 семьям. Не смейтесь, я не преувеличиваю, это же на самом деле так. Крупнейшие банки – ВЭП, Россельхоз, ВТБ – дети Патрушева, Фродкова, Иванова. Энергетика – дети Сечина. Электроэнергетика – Мурова. Якунин – РЖД. Строительство и инфраструктура – дети Тимченко и Ротенберга. СМИ – Ковальчуки. Что там им осталось? Сбербанк подобрать, да металлургию. Усманов все перепишет, на кого скажут. Да связь, и будет полный комплект. Подойдет папе Сечину время уходить на пенсию, нам в телевизоре скажут. Если не Сечин-младший, то кто? Кто еще обеспечит стабильность и преемственность? У кого медаль за многолетний труд? И гербы нарисуют, и фирменные номера на автомобили, и камзолы бархатные наденут для семейных портретов, и даже повесят эти портреты в школах, где будут учиться наши дети. В галерею «Лучшие люди страны». Нужно четко осознать, что так и будет, если мы их не остановим.
Пока же они не остановлены, российская реальность становится день ото дня чудесатее и чудесатее. На уходящей неделе выяснилось, что сотрудники «Бутырки» всерьез опасаются подрывных действий со стороны Чубаки. Образ героя «Звездных войн» использовал в фантастическом рассказе, адресованном жене и детям, заключенный «Бутырки» Олег Навальный. Алексей Навальный пишет в блоге.
В единственном письме мне от Олега, который за это время пропустил цензор «Бутырки», он написал, что газет нет, книг не дают, делать нечего. От скуки он написал сказку для своего старшего сына Степана о том, что тот, Степан, прилетает спасать его из тюрьмы на беспилотнике, пока Чубакка из «Звездных войн» отвлекает охрану. И даже эту сказку со всеми записями у него зачем-то отняли. Ну, вроде обычная тупость и беспричинная подлость, чего обращать внимание, однако история имеет продолжение.
Продолжение появилось в «Московском комсомольце». Из опубликованной там статьи следовало, что сотрудники СИЗО восприняли рассказ как инструкцию по передаче в камеру запрещенных предметов. Цитирую диалог между рассерженным Олегом Навальным и цензором, имя которого в публикации не называется.
«О чем вы? Это фантастический рассказ, увлекательный. Он был в виде письма жене и детям. Там описывался беспилотный летательный аппарат, который стоит 1 000 000 рублей. Где бы моя жена взяла столько денег? И как бы она сюда этот аппарат направила? И вот все это у вас описывалось». И как условные знаки подать, и как отыскать среди всех окон окно нужной камеры, схемы, планы, все там есть.
Теперь Олег Навальный опасается, что в его личном деле появится отметка «склонен к незаконным действиям». И опасается не зря. А в день публикации этого кафкианского тюремного диалога свободные граждане России обсуждали инициативу замглавы Рособорнадзора Александра Бисерова, который предложил запретить Википедию, потому что в ней много ошибок, и первосвятительское слово патриарха Кирилла перед депутатами Госдумы, в котором он, в частности, предложил вывести аборты из системы медицинского страхования и запретить суррогатное материнство. На предложение главы РПЦ откликнулся Александр Тимофеевский.
«Адовая война, которая только нарастает. Каждый день гибнут люди. С одной стороны русские и украинцы, и с другой украинцы и русские, отупевшие, озверелые, кличут друг друга фашистами. На фоне этого апокалипсиса патриарх приходит в Думу впервые в истории и требует запретить аборты. Как будто ему заказали проиллюстрировать стихи Пушкина. «Глухой глухого звал к суду судьи глухого. Глухой кричал: «Моя им сведена корова». «Помилуй», — возопил глухой тому в ответ, — «сей пустошью владел еще покойный дед». Судья решил: «По что ж идти вам, брат, на брата? Не тот и не другой, а девка виноват».
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». Статья «Анатомия провала» о механизме принятия внешнеполитических решений Кремля, которую написал историк Александр Сытин, тоже вызвала много откликов в сети. До недавнего времени Сытин был ведущим научным сотрудником Российского института стратегических исследований. Поначалу институт входил в службу внешней разведки России, а в 2009 году был переформатирован в структуру учредителем и основным заказчиком работ, которой выступала администрация президента Путина. На пост директора был назначен отставной генерал-лейтенант СВР Леонид Решетников. Новые тренды в работе РИСИ привели к конфликту Александра Сытина с начальством. Его статья – это и смешной, и страшный рассказ о том, какие люди формируют идеологию путинской администрации, подталкивая страну к войне с Украиной и разрыву отношений с Западом.
Еще в период своей работы на Балканах Леонид Решетников воцерковился. У генерала бывшего первого главного управления КГБ СССР коммуниста Решетникова это приняло крайние формы увлечения белым движением, белой православной идеей, духовным и территориальным возрождением империи. Главным делом его жизни стало обустройство пантеона бежавших из Крыма белогвардейцев, разбивших лагерь на греческом острове Лемнос и практически полностью вымерших на этом острове от голода и бытовой неустроенности. Постепенно в институте появились новые люди, отращивающие бороды и старательно пытающиеся копировать почерпнутые из советских фильмов, типа «Адъютанта его превосходительства», манеры белогвардейских офицеров, публично демонстрирующие свою православную воцерковленность развешиванием икон над рабочим компьютером и истово осеняющие себя крестным знамением над тарелкой супа в институтской столовой. Те, которые работали раньше, тоже перенимали эту манеру, заявляя в ответ на мои насмешки, что при прежнем режиме они тщательно скрывали свои православные имперские белогвардейские взгляды. На конференциях, в том числе международных, все чаще стали появляться люди в церковном облачении, а на корпоративах по случаю годовщины основания института выступал монастырский или казачий хор и дуэт балалаечников. Целью всех институтских карьеристов стало войти в круг по возрождению некрополя на острове Лемнос и принять участие в проведении русских дней на Лемносе. Это было свидетельством милости директора и воспринималось как сильная мотивация к лояльности. Умершие на острове белогвардейцы стали в институте культовыми фигурами. Во главе Центра исследования проблем стран ближнего зарубежья была поставлена ведущий отечественный украиновед Тамара Гузенкова. Эта пара при поддержке зависимых от них и подчиненных им научных сотрудников-экспертов не могла высказывать ничего другого, кроме «никакой Украины, только Малороссия». «Украинский язык искусственно создан австрийцами и поляками в целях разрушения русского единства» и тому подобное. В сущности, они воплощали крайнее антиукраинство, суть которого состояла не в том, чтобы в Украине существовала русская культурная среда и допускалось употребление русского языка, а в том, чтобы в ней не было ничего украинского, за исключением, может быть, Львовской и Тернопольской областей. Эта позиция сочеталась с крайним, весьма эмоциональным антизападничеством. Его основу составил тезис о том, что у европейской и русской цивилизаций противоположные исторические миссии. Европейская ставит в центр своей системы ценностей человека, а русская – Бога. Дополнительную эмоциональную окраску этому тезису придавали крайний антисемитизм и гомофобия. К началу третьего срока президентства Путина в институте окончательно оформился православно-имперский начальствующий блок. Десятками шли записки о необходимости формирования в украинском тылу боевого пророссийского подполья, засылки диверсионных групп, подготовки к броску на юг в направлении Мариуполь-Николаев-Одесса и создания Великой Новороссии, включающей Приднестровье, которая, как и Крым, должна была воссоединиться с Россией. Зато ни слова не было написано о возможном сопротивлении Украины, мобилизации армии и добровольческих формирований, А возможные санкции, их последствия, реакция США и европейских стран НАТО даже не обсуждались. В конце октября частым гостем на институтских мероприятиях стал Гиркин, Стрелков, которого Решетников неоднократно публично называл своим другом.
В интервью «Радио Свобода» Александр Сытин подчеркнул, что в своей статье хотел рассказать не просто о бывших коллегах, а о том, как формируются внешнеполитические тренды правительства России. Ваш герой, ваш бывший начальник Леонид Решетников, генерал КГБ, который стал православным поклонником белогвардейцев, это ведь настоящий герой современной России, герой времени, да, где все вот так абсурдно смешалось, как в романе Сорокина.
Абсолютно. Я думаю, что, кстати говоря, специально никто ничего так вот с теми результатами не планировал. Но были же предприняты шаги вот с пересохранением останков царской семьи, потом с объединением Русской Православной и Зарубежной Церквей. И в итоге все это результировалось в имперские претензии. Мало того, что это результировалось в имперские претензии территориальные, и современная Россия стала в сознании этих людей преемником не только СССР, но и Российской империи, но оно результировало в социальные последствия. Современный российский правящий класс стремится к тому положению, которое занимало русское дворянство после указа о вольности дворянской Петра III, но фактически, так сказать, при Екатерине и в начале XIX века. В магазине можно увидеть книги КГБ, новое российское дворянство и так далее. То есть они хотят закрепить за собой именно это положение. Когда я пытался в каких-то частных беседах говорить о том, что элита – это не только комплекс каких-то привилегий, но это прежде всего ответственность и способность служить для народа примером, ну, это не слышится.
Понятно, что Институт стратегических исследований – это не главный источник информации для Кремля, а лишь один из многих, но похоже, что и все прочие экспертные центры работают в том же направлении. Вот эта невероятная смесь монархизма, сталинизма, православия, ксенофобии, ненависти к Западу и Майдану – это ведь не Решетников придумал, да? На эту новую идеологию работают тысячи людей, особенно в СМИ. Это целая фабрика мысли такая создалась последние годы.
Понятно, что не Решетников является инициатором всего этого. Я не могу определить, какова последовательность этой ситуации, потому что это вопрос о курице и яйце. Дело все в том, что определенный общественный спрос на подобную идеологию, он, в общем, существовал всегда. Он существовал и в конце 90-х, при Борисе Николаевиче Ельцине, он существовал и в первые годы после прихода к власти Путина, он существует и сейчас. А вопрос в другом. Вопрос, насколько правящий класс склонен пользоваться этими настроениями для усиления собственных позиций. С моей точки зрения, однозначное решение поставить вот на эту идеологию и на те слои населения, которые эту идеологию разделяют и которым она приятна, было принято году где-нибудь в 2011-м, накануне президентских выборов. Вот тогда я уже заметил первые угрозы и первые шаги вот к этой идеологии, которую мы сейчас имеем. Что касается средств массовой информации, что первично, то ли то, что правительство пожелало. Ведь здесь как? Здесь принято угадывать настроение начальства. Начальство никогда ничего прямо тебе не говорит. Вот сделай так и так, подготовь такую-то программу. Начальство говорит, вот существует мнение, а ты уже, как творческий человек, должен сам в рамках этого существующего мнения готовить соответствующие материалы. Я помню того же самого Соловьева, эпохи НТВ свободного, эпохи НТВ Гусинского. Вот, я совершенно убежден, что все эти люди отрабатывают свои деньги, и не более того. Точно так же я прекрасно помню, как в РИСИ обсуждался вопрос о том, кого следует поддерживать в 2011 году, Медведева или Путина. И тогда Решетников принял решение, нет, мы будем поддерживать Путина, мы будем полностью стоять вот на этих позициях, и мы должны выиграть. И когда действительно Путин стал президентом на очередной срок, была очень радостная такая атмосфера, и все говорили, да, вы оказались правы, мы вроде того поставили на правильную лошадь. А вот, допустим, Юргенс, его институтом современного развития, поставил не на правильную лошадь, потому что где-то и как-то Он поддержал Медведева. Вот и все. В Европе, да и на постсоветском пространстве очень сильно преувеличивают степень управляемости, степень изначального расчета чего-то и степень социальной поддержки. Здесь все не так однозначно, как кажется на первый взгляд. И Россия не настолько едина, насколько это кажется при взгляде, ну, скажем так, с Запада.
Надо все-таки отметить одну деталь – это энтузиазм. Ведь не из-под палки все-таки это делается. Вот вы говорите, что у Соловьева там финансовые интересы. Ну, конечно, да, но ведь и молодые, энергичные люди, особенно журналисты, да, и провинциальные каких-то маленьких радиостанций, сайтов, они ведь с огромным рвением продвигают все эти идеи, которые еще относительно недавно были совершенно маргинальными, где-то там в кружках поклонников Дугина обсуждались, там Артагеи и так далее. А сейчас стали мейнстримом. Я не думаю, что только коммерческий какой-то интерес у них существует. Это искренние люди, которые выросли уже в постсоветскую эпоху, и тем не менее вот эта стилистика оказалась им близкой. Вот это совершенно поразительно. Вещь.
Да, каким-то людям такая стилистика оказалась близкой, безусловно. Но обратите внимание на то, что еще году в 9-м, а уж в 8-м-то точно, ничего такого не существовало. То есть все это было на уровне совершенно маргинальном. И значительное большинство людей, даже имеющих отношение к государственной службе, были в этом отношении очень осторожны. И в декларации своих православных взглядов тоже были очень осторожны. Я не верю в то, что общественное настроение может сформироваться с нуля или поменяться на 180 градусов за 2, 3, даже 4 года. Я не верю в эти вещи. Я совершенно убежден, я видел это на примере Российского института стратегических исследований. Я видел это на примере института стран СРГ, с которым мне приходилось как-то сталкиваться, что прежде всего это вопрос финансирования, потому что неоднократно говорят о том, что, ну, извините, вы получаете деньги за это. Вы что, не хотите? Идите вот и становитесь свободными политологами, как вот я в настоящий момент являюсь. Вот и все.
Конечно, тут колоссальный карьерный рост. Люди, которые пропагандируют эти идеи, делают замечательные карьеры. Но вот вы рассказываете о Тамаре Гузенковой, которая была вашей начальницей. Я думаю, вы видели немало таких примеров, помимо тех, которые вы описали в своей статье.
Да, безусловно. А что говорить там, допустим, об Институте стратегических исследований? Тот же самый Леонтьев, который вел, однако, и интеллектуальный уровень которого совершенно очевиден, и который, кстати, в свое время выступал с абсолютно либеральных экономических позиций, он получил за то, что он говорит, он получил фактически синекуру в Роснефти. Он является вице-президентом, можно только догадываться об уровне его дохода. Какое он отношение имеет к этим компаниям? Да никакого, ему просто дали должность. И таких людей очень много. И что вы думаете, если завтра он начнет говорить, ну, условно говоря, приблизительно то, что говорю сейчас я, он продержится на своей синекуре больше полутора месяцев? Да ничего подобного. Он вылетит оттуда и лишится вот этих вот всех материальных благ. Это совершенно очевидно. Почему я и говорю, что полный кризис режима наступит ровно тогда, когда режим окажется не способен платить. Вы что думаете, ОМОНовцы мерзнут в 30-градусный мороз и разгоняют митинг в защиту Навального из идейных соображений? Да в Громо они видали все эти идейные соображения. Уверяю вас, им платят, они получили приказ. Они также живут в взятых в ипотеку квартирах, они также ездят в свободное от службы время на взятых в кредит Тойотах там и так далее. Не надо преувеличивать эту ситуацию. И не надо говорить о том, что мы сейчас имеем некую разновидность сталинской России. Сталин действительно имел определенные слои, на которые он опирался, и эти слои действительно готовы были за него умирать. Много вы найдете людей, готовых умирать за Путина? Сомневаюсь.
Но вот люди, которые едут сейчас воевать в Донбасс, и таких людей немало, и многие, я думаю, и готовы поехать, просто не хватает средств и возможностей, они готовы умирать, и это страшно.
Что касается добровольцев, то значительная часть этих людей – это люди с неустроенной совершенно жизнью, одержимые некоторыми идеями, но эти идеи нужно черпать в публицистике, газеты «Завтра», вот где-то там, у Проханова. С другой стороны, это просто люди, не довоевавшие. Это люди, прошедшие целый ряд горячих точек и уже отравленные вот этой вот атмосферой. Это люди, которые не нашли себя ни в чем другом. Нельзя отрицать того, что это люди либо с криминальным прошлым, либо с криминальными наклонностями. Дело все в том, что вот эти точки, там то же самое Приднестровье, та же самая Чечня, она породила вот этих вот посткомбатантов, которые нормальной жизнью жить не могут. Это очень сложный пласт, но во всяком случае, я совершенно убежден, они едут туда умирать не за Путина. И, кстати говоря, среди них, насколько я знаю, отношение к режиму Путина очень и очень критическое, только несколько с другой, прямо противоположной стороны, чем у Европы и США.
Ну да, обвиняют его в нерешительности.
Да, обвиняют его в нерешительности, просто их голос очень мало слышен, потому что на сегодняшний день у них нет экспертов, публицистов, журналистов, которые, писателей даже, может быть, за исключением Прилепина.
А Лимонов тоже?
Может быть, да, часть Лимонова. Вот, которые выражали бы их точку зрения. С моей точки зрения, эти люди для России, а может быть и для Европы, опаснее, чем нынешний режим.
Да, точно так же, как и те люди, которые возвращаются из Сирии, которые там воевали на стороне группировки «Исламское государство», возвращаются в Европу, это же тоже огромная опасность. Это совершенно одинаковая ситуация.
Это практически та же самая ситуация. В мире появилась социальная прослойка людей, которая заинтересована в постоянной войне, которая ничего другого делать не может и не хочет. С этой проблемой столкнулась Европа, с этой проблемой только что, известно, столкнулась Франция. С этой проблемой неизбежно придется столкнуться и России, потому что все вот эти события в Донбассе, они так или иначе непременно обернутся тем, что этот конфликт опрокинется в Россию. Может быть, не во всю, поскольку территория большая, но то, что это так или иначе скажется, скажем, на Ростовской области, которая наполнена национальными противоречиями, с моей точки зрения, это очень вероятно.
Думаю, что у наших слушателей уже возник естественный вопрос. Неужели в администрации президента нет здравомыслящих людей, которые, ну, бывали за границей, пользуются интернетом и понимают, что, с одной стороны, все эти рекомендации, аналитические записки, исходящие из экспертных организаций, вот наподобие вашего Института стратегических исследований, гроша ломаного не стоят, не отражают подлинной ситуации, а с другой стороны, разжигание вот этой войны ведет Россию к краху. Неужели нет больше здравомыслящих людей вот в этой среде?
Давайте так, я отвечу на своем примере. Вот я не считаю, что я в течение 10 лет работы в РИСИ не был здравомыслящим человеком. Я старался не писать никогда ничего такого, чтобы в корне противоречило моим взглядам и убеждениям о том, что Россия, в конечном счете, должна выступать в качестве цивилизованной европейской страны. Но при этом я же не мог ничего такого писать, говорить и доносить до руководства. Существует определенная бюрократическая система. И в рамках этой бюрократической системы совершенно не важно, что думает каждый конкретный человек в отдельности. Да, у многих из этих людей сыновья и дочери закончили европейские учебные заведения. Очень многие из них живут в Европе. Постоянно или более или менее периодически там бывают. Но дело не в этом. Дело в том, что вертикаль власти и вертикаль прохождения любой информации отстроена таким образом, что в конечном счете получается некая снивелированная точка зрения. И здесь опять-таки непонятно, то ли власть требует этого, то ли власть, получая то, что ей подают, говорит, а ну тут замечательные эксперты же сказали. Постоянно идет перетекание из одной емкости в другую, причем одной и той же жидкости. Я думаю, что если поговорить с кем-то из высокопоставленных достаточно деятелей администрации президента, и если допустить, что этот человек поверит в то, что его там не записывают, не прослушивают или ничего не скажут начальству, я думаю, что вы услышите вполне взвешенные и вполне нормальные взгляды.
Александр Николаевич, ну, ваша статья заглавлена «Анатомия провала», и, казалось бы, действительно провал. Санкции, катастрофическое падение репутации России, исчезновение «Большой восьмерки», невыездные чиновники, падение рубля, но мы не видим вообще никакого изменения риторики. Пропаганда направлена против Украины, против Запада, точно так же, как год назад. Более того, перебрасываются сейчас Донбасс или граница с Украиной, вооружение, техника, люди, преследование оппозиции внутри страны уже перешло все мыслимые границы. Полное ощущение, что в Кремле не думают не то, что там о капитуляции и провале, но даже о какой-то корректировке курса. Сложно назвать это провалом. Это скорее провал тех, кто надеялся на благоразумие, на здравый смысл.
На самом деле это провал России, и это провал режима, и это внешнеполитический провал России. Потому что те задачи, которые Россия ставила, а именно сохранение постсоветского пространства в орбите своего влияния, вот эта задача как раз, она и не решена. Более или менее очевидно, что даже если направить танковые клинья на Киев, то Украина никогда уже не будет не только российской, но даже пророссийской. Это невозможно. Более или менее очевидно, что и Белоруссия, и Казахстан ведет себя очень осторожно. И весь этот проект с евразийской интеграцией тоже находится на стадии полного провала. То, что нет внутренних выступлений, ну, во-первых, наверное, европейскому человеку это сложно понять. А русскому человеку, живущему здесь, это понять очень легко. Одно слово – зима. Никаких выступлений не будет, пока не степлеет. Зима – все. В Киеве там совсем другая была ситуация. Степень недовольства, она еще не вызрела до нужной ситуации. Но, с моей точки зрения, по всем параметрам мы можем говорить о той ситуации, которую Ленин называл революционной. Она объективно существует. Не существует сейчас только одного. Сейчас не существует субъективного фактора. То есть не существует партии или лица, которое бы взяло на себя функцию возглавить вот эту вот борьбу с режимом. Понятно, что Навальный таким человеком не является по целому ряду показателей. Но что, ну, в течение 15-го года эта ситуация так или иначе будет обостряться и оформляться. Вертикаль власти, она в России на сегодняшний день, и она так отстроена, вот все называют это коррупционными механизмами, на самом деле тут дело не в коррупции даже. Тут дело в том, что вся вертикаль власти отстроена таким образом, что она базируется на трансферах из центра в регионы. Если представить себе, что у центра закончатся средства, и эти трансферы не будут осуществляться, ну вот тогда вы мне звоните, и мы с вами поговорим о том, что тогда будет.
В поведении обитателей Кремля вы видите хоть какой-то прагматизм и понимание вот этих рисков, о которых вы сейчас говорили? Или все уже похоже на ваш институт, где думают только о некрополе на острове Лемнос?
Я думаю, что они думают прежде всего о сохранении, может быть, и своей власти, но прежде всего о сохранении своих активов. Опять же, бюрократическая вертикаль, я не думаю, что они вообще позволяют себе что-то думать и что-то обсуждать. Вот они повторяют как мантру одно: не прогнемся, не уступим, нельзя подчиниться Западу, Америка претендует на роль центра силы, мы должны быть альтернативным центром силы, мы сплотим вокруг себя Китай, Индию, еще там Иран, еще бог знает кого. Знают ли об этом Иран, Индия и Китай, это совершенно не важно. И вот это все повторяется. Знаете, мне это безумно напоминает где-то конец 16-го, начало 17-го года. Вот ситуацию, когда на самом-то деле никаких планов реальных не существует. И все живут со дня на день. Ну вот вчера или позавчера Путин одобрил антикризисную программу правительства. Я почитал, а там нет никакой программы. Там ничего нет. Процентная ставка 17% пока остается. Может быть, станет 15%. Но ну и что? Санкции все остаются, так называемые антисанкции. Они остаются. Курс, что завтра курс будет опять 30? Не будет. Здесь нет выхода, что за один год каких-то усилий в стране, где нет экономики, ее вообще нет по определению, значит, она появится, что всем раздадут по гектару земли на Дальнем Востоке, и здесь начнется необыкновенный подъем сельского хозяйства. Ну, слушайте, ну это несерьезный разговор. Все, что я слышу пока, не заслуживает даже комментариев. Комментировать нечего.
То есть это можно назвать паникой, наверное, и полной растерянностью и хаосом?
Я бы это назвал, наверное, пока не паникой, но именно растерянностью. И самое главное, основной тезис, постепенной, достаточно быстрой, потерей управляемости.
Гостем «Радио Свобода» был Александр Сытин, бывший сотрудник Российского института стратегических исследований. Программа «Итоги недели «Радио Свобода» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.